Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу. Тексты Елены Сияновой вы можете найти на нашем сайте, там, где программа «Не так». И сейчас в нашей совместной передаче с журналом «Знание и сила» мы поговорим, во-первых, о другом журнале, а во-вторых, тоже о безумном мире, естественно, и очень непростом. У нас в гостях Акоп Назаритян, главный редактор журнала «Историческая психология и социология истории». Здрасте, Акоп Павлович.
Здравствуйте.
Такое пугающее широкую публику название. Вот сейчас, вот здесь скучные статьи или рассуждения о том. Это журнал действительно серьезный, но не скучный ни в коем случае.
Ну, надеюсь. Стараемся, чтобы не было скучно.
О чем идет речь? Что за подход и каково и качество, и посыл этого журнала?
Ну, это новый академический журнал в ситуации, когда, в общем, сейчас академические журналы у нас в довольно тяжелом состоянии находятся, более тяжелом даже, чем 90-е годы. Просто у меня много контактов с издательством «Наука», журнальной редакцией. Mm-hmm. Мы создали новый журнал, причем журнал, который занимает свою нишу. Это стык истории, психологии, социологии, антропологии. Причем, конечно, я думаю, что даже широкому читателю читать его не скучно. По крайней мере, мы стараемся делать так. Там обсуждения, дискуссии. Все идет вот в режиме диалога, полемики такой достаточно острой. И вот те проблемы, которые мы рассматриваем, история под углом зрения социологии, история под, как историческая социология, история под углом зрения истории, мировосприятия людей того или иного времени, той или иной страны, история под углом зрения того, а изменяются ли, скажем, вот за историческое время, за тысячелетия, человеческое мышление, человеческое мировосприятие, человеческая мораль, скажем, да, и так далее. Но вот эти все вещи очень подробно у нас обсуждаются.
Когда, с одной стороны, говорят, что морали никакой нет, есть только вот определенные признаки эпохи, а с другой стороны, говорят, есть мораль. Нечто вот такое, всегда присущее человеку или присущее там народу, вот, или присущее на протяжении всей его истории. Вот когда пытаются мучительно что-то выработать. Вот эти выработки, они тоже принадлежат истории, но насколько они, можно ли искусственно выработать нечто?
Вы знаете, сейчас в моде и в России, и во многих других странах в моде такой подход, что вот образцы духовности надо искать в прошлом, где-то в Средневековье, вот образцы морали, вот мы отошли от той морали и так далее.
Ну, вообще поиски Золотого века, они как-то...
Да, в прошлом где-то Золотой век, что, ну, романтически идеализируется Средневековье, вот это самое религиозное мышление, религиозное люди. И, ну, это обычно, конечно, говорят люди, которые очень плохо представляют себе, что такое действительно история, что такое вот именно быт исторически. С точки зрения, вот если мы посмотрим с точки зрения современной морали, современных ценностей на прошлое, то мы видим, конечно, довольно страшную картину в том плане, что действительно было страшно жить. Вот у нас обсуждение в первом номере за прошлый год, да, идет обсуждение того вот насилия в прошлом и в настоящем. Тоже вот интересный момент. Страшно жить, насилие растет. Вот такие расхожие утверждения, да, которые сейчас мы и по радио, и по телевидению, и в газетах читаем. Вот когда мы рассчитываем реально, когда мы сопоставляем, сравниваем, оказывается, что все наоборот. Что, в общем-то, при том, что убойная сила оружия росла на протяжении тысячелетий, причем последовательно росла, плотность демографическая увеличивалась, то есть возможности взаимного убийства неуклонно возрастали, а вот так называемый коэффициент кровопролитности, то есть среднее число убийств в единицу времени к численности населения, не только не возрастали исторически, а нелинейно, но очень последовательно снижалось.
Даже и Вторая мировая война со всеми. Ее.
Когда мы сравниваем 20 век с предыдущими веками, 20 век с его и Второй мировой войной, и Первой мировой войной, и геноцидами, там, и там, турецкими, немецкими и так далее, тем не менее мы видим, что по сравнению со всеми предыдущими веками, век Но это первый век как бы воплощенного гуманизма. Коэффициент кровопролитности значительно меньше, чем другие века. Причем,
даже и в 19, по сравнению с 19.
С 19 веком. Почему возникает такая иллюзия, что 20 век наиболее кровопролитный? Ну, это связано с тем, что, скажем, в 19 веке в основном-то погибали в войнах не столько европейцы, сколько китайцы и все остальные, да? Европа была сравнительно, вот после 30-летней войны, 17 веке, да. После этого вот Вестфальский мир, договор, вот, скажем, 2,5 века Европа жила сравнительно, так сказать, не очень кровопролитно. В начале 20 века, ну, в 10-м году, в 1910-м, выходили книги экономистов, которые доказывали, что все, в Европе войны уже ушли в прошлое. Уже в Европе войны невозможны, потому что настолько связаны экономики, ну, а было принято считать, что причиной войны является экономика. Значит, экономики настолько тесно связаны, что разрушить экономику Англии автоматически разрушается экономика Германии и так далее. Поэтому войны в Европе уже невозможны. Это писалось в преддверии Первой и, соответственно, Второй мировой войны.
Но потом еще было, конечно, изобретено универсальное оружие массового поражения, пулемет «Максим», так скажем.
Вот пулемет «Максим».
Об этом очень много писали. Пулемет «Максим», так. Он делает войну бессмысленной и невозможной.
То же самое писали, на то же самое рассчитывал Альфред Нобель, изобретя динамит. То же самое, о том же самом мечтали изобретатели первых подводных лодок и так далее. Что вот изобретется такое оружие, которое... Но, в общем-то, на первый взгляд кажется, что это вздорные надежды, да? Но в конечном счете все-таки было изобретено атомное оружие, которое действительно довольно резко ограничило дальнейший рост насилия. Началась так называемая холодная война, в процессе которой погибло не менее 50 миллионов человек в разных войнах. Да?
Локальных.
Не менее, да. Это мы считали подробно.
Корею,
включая
Вьетнам,
Китай. Китай, Корея, Вьетнам,
Китай
Ближний
своей
Восток.
Гражданской войной, да?
Да. Вот в этих, ну, гражданская война, в котором тоже воплощались, канализировались вот эти самые глобальные противоречия. Так вот, во всех этих войнах после Второй мировой войны погибло не менее 50 миллионов человек. Но мы называем это холодной войной, потому что ждали, что миллиарды погибли.
Да.
И, в общем-то, это вполне было возможно. Вот. Но дело не просто в том, что развивается оружие, а дело в том, что соответственно под это развивалось всегда в истории мышления, развивалось, ну, если угодно, просто говоря, мораль, хотя здесь слово мораль, понимаете, там мораль, право и все остальное, во всяком случае, регуляторы социальные совершенствовались. И, в общем-то, благодаря этому человечество до сих пор живо, что само по себе является парадоксом. Потому что по закону природы, ну, наш, даже не род, а наше семейство еще, да, вот семейство Гоминидов, должны были бы уничтожить друг друга еще 2 миллиона лет тому назад. Но за счет чего люди выживали до сих пор, ну, люди, их предки, и потом, вот это является одним из предметов исследования нашего журнала. Почему, несмотря на рост возможностей убийства, люди не разрушили природу до сих пор? Для этого совершенно не нужно было атомное оружие. Для этого достаточно было чопперов вот этих вот в алдавайской культуре, да? Поскольку уже первые представители рода Homo нарушили природный баланс. Ну, в природе у животных там, чем мощнее естественное оружие убийства, тем прочнее вот инстинктивное торможение внутривидовой агрессии. То есть изначально человек, вот еще Homo habilis, оказывается таким, ну, как антропологи говорят, голубь с ястребиным клювом. Психология голубя, а клюв ястреба. Потому что, то есть то, что в природе нежизнеспособно, такая популяция была бы нежизнеспособна. Потому что каждый конфликт должен был бы заканчиваться гибелью. Вот как получилось, что тем не менее утвердилась какая-то популяция, вот Homo habilis смогла выжить, и как дальше развивались события, вот это мы подробно в нашем журнале, ну, это один из предметов нашего рассмотрения, причем рассматриваю это в рамках так называемой универсальной истории,
вот,
big history.
Вот, давайте здесь сейчас остановимся на некоторое время. Я напоминаю, что у нас в гостях Акоп Назаритян, и вот это понятие big history, универсальная, большая история, вот это вписанность истории нашей социальной, политической, экономической, вообще истории рода человеческого, то, что мы называем историей, вписанность ее во что?
В историю Земли и в историю Вселенной. Понимаете, универсальная история, или вот, ну, по-русски называется универсальная история, по-английски это big history, по-испански мега-история, по-немецки это называется Weltallgeschichte, но в разных странах это независимо формировалось. И к 80-м, ну, 80-е годы в основном это формировалось, прошлого века, да, 20-го. И это в 90-е годы вылилось вот уже в мощное такое движение. Во многих западных вузах, университетах даются курсы универсальной истории. Причем я могу просто сказать, между прочим, недавно Билл Гейтс, небезызвестный, дал интервью телевидению американскому, у меня оно есть, мне его прислали, где говорит, что вот Big History, универсальная история, это самый перспективный, самый глубокий курс вообще, на котором надо и университетское образование строить, и школьное, вот он сейчас будет финансировать разработку школьных учебников по универсальной истории. То есть речь идет о том, что...
Ну, может, увлекся богатый миллиардер, изобретатель и организатор.
Дай ему Бог здоровья.
Может, он просто увлекся. В чем ее действительное значение?
Ну, ее значение в том, что она показывает единство всех современных, например, все современные науки превращаются в науку истории. Когда-то об этом писали еще там Маркс и Энгельс, когда-то об этом писали там и Вернадский и так далее, но они писали немножко в другом смысле. Для них история ограничивалась историей Земли. К 80-м годам стало ясно и, ну, почти общепризнано, что вся история Вселенной и вся история Земли и вся история, и предыстория истории человечества развивалась по определенным сквозным последовательным векторам. Причем эти векторы довольно парадоксальны с точки зрения классического естествознания. То есть это некий последовательный процесс, который на определенном этапе сконцентрировался вот на планете Земля, возможно, в каких-то других там точках Вселенной. И вот это помогает по-новому видеть, где мы сейчас находимся и какие перспективы. Причем больше того, на протяжении миллиардов лет, как минимум 4 миллиардов, а может быть при некоторых допущениях 10 миллиардов лет, происходил процесс ускорения. Вот есть сейчас так называемая вертикаль Снукса-Панова, в журнале она тоже обсуждается. Снукс – это австралийский ученый-экономист, Панов – это наш московский физик, которые совершенно независимо друг от друга рассчитали феномены ускорения истории, сквозные – история Земли, история, значит, биосферы, эволюция общества, предыстория истории общества. И оказалось, что вот это все ускорение подчиняется простой логарифмической формуле. Но самое смешное и забавное – то, что если мы эту формулу и эту вот
кривую,
линию, да, если кривую эту гиперболу распространяем в будущее, то уже где-то до середины 21 века должен произойти какой-то, значит, глобальный, очень крутой, скажем так, фазовый переход. Куда это будет? Вниз, к обвалу, что вполне, ну, простой трактор, синергетически говоря. Или какой-то грандиозный прорыв. Вот это, конечно, большой вопрос. И что значит? Что значит обвал? Это легко спрогнозировать. Какие варианты обвала? Это спрогнозировать легко. А вот что значит прорыв, выход на новую реальность, вероятно, космического масштаба и так далее. Вот это гораздо труднее сформулировать. Здесь есть разные точки зрения, они обсуждаются.
Как-то у нас не получилось. Мы все как-то рассчитывали, когда прошли 50-е, 60-е годы. Да, да. Мы все рассчитывали, и уже вот сейчас мы должны были быть уже, по всем расчетам, где-то не здесь, а на другом качественном уровне.
Это рассчитывалось довольно линейно и рассчитывалось, ну, скажем, немножко примитивно, что человек, как он есть, летит на Луну, потом на Марс и так далее.
Да.
Здесь могут быть совершенно другие формы. Совершенно другие формы, потому что, ну, вообще говоря, это мы немножко, может, отвлекаемся далековато, но вообще говоря, до конца 21 века при оптимальном сценарии, при сценарии выживания, видимо, в общем-то, формы интеллекта кардинально меняются, формы носителей интеллекта кардинально должны будут измениться, но это мы уже уходим немножко...
Да.
Так что это может... Космический прорыв может означать, может выглядеть, и, скорее всего, если он состоится, он будет выглядеть совсем не так, как это мыслилось, скажем, в 60-е годы, когда живой мясной человек садится в ракеты и летит туда дальше и дальше. Вот то, что космисты, немецкие и русские космисты, начиная от Фихте, называли распространением ударной волны интеллекта во Вселенной, это может... Но, скорее всего, если это произойдет, это будет принимать совершенно другие формы. Проникновение на уровень микромира очень глубоко, на уровне там мегамира, ну и так далее. Это уже мы в футурологии выходим. Но, во всяком случае, вот то, что формула, вот эта формула кончается, выворачивается в вертикаль где-то до середины 21 века, это факт поразительный, вот эта вертикаль Снукса-Панова. Что это значит? Ну, здесь можно сейчас только гадать. Но то, что вот та модель, по которому развивалась, как минимум, Земля на протяжении 4 миллиардов лет, она приходит к исчерпанию. Вот это то, что фиксируется. И, кстати, во втором номере журнала, журнал выходит два раза в год, во втором номере это подробно обсуждается, как с участием Панова, вот и с Нуксеном должен написать. Да.
И почему это именно сейчас, и как-то это выведено и вычислено так близко к возможному событию?
А потому что ускорение стало настолько очевидным. Вот немецкие философы назвали сейчас это тахогенное отчуждение. То есть ускорение таково, тахо – это скорость, да? Тахогенное отчуждение, настолько быстро развиваются технологии мышления, там, и типы мышления, типы восприятия, переработки информации, что человек уже не успевает за время жизни осваивать новые реалии, да? Вот это вот отчуждение происходит.
Акоп Назаритян, мы продолжим разговор в программе «Не так», а журнале через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем разговор нашей программе «Не так» с Акопом Назаритяном, главным редактором журнала «Историческая психология и социология истории». Вы можете задавать вопросы плюс 7-985-970-45-45. Но вот здесь нам присылают, что вот прочитали статью в «Науке и жизни» о том, что в середине 21 века население стабилизируется, это будет главный. Ну, это один из... Ну, а что даст стабилизация населения? А освоение ресурсов гораздо более... скажем так, удобное или как?
Если ну, это самое. У нас есть несколько статей уже даже в первых номерах, и дальше будет по исторической демографии. Стабилизация населения – это очень, ну, один из, в общем-то, прогнозов. Прогноз достаточно простой, он просто переносит вот нынешние тенденции на будущее. Вполне вероятно, что к середине века изменения будут гораздо более глубокие. И вообще понятие демографии изменится к тому времени. И вообще понятие единицы населения изменится. Но здесь есть разные прогнозы, разные соображения по этому поводу. Ну, поскольку, в принципе, меняется носитель интеллекта. Понимаете, человечество как таковое, просто надо понять такую вещь. Вот человек как биологический вид, он вырождается. Вырождается в силу очень положительных причин. Развитие вот гуманизма. Мы настолько сейчас, индивидуальная человеческая жизнь настолько ценна, как никогда в жизни этого не было. Мы практически уничтожили естественный отбор. Какой действовал? Ну, представьте себе, в средние века в Европе, да, вот по Франции, из 10 родившихся детей только 2-3 давали потомство в следующем поколении. Половина рожениц погибала, ну и так далее, да? То есть большинство-то людей...
Чем-то не где-нибудь в гуще народа. А это во всех слоях.
Это во всех слоях. Мы даже еще начало 19 века. Вот у меня есть данные, скажем, Марка Коэна, американского крупнейшего специалиста по исторической демографии. В общем-то, это совпадает с данными Капицы у нас. Средняя продолжительность жизни не превышала 20 лет еще начало 19 века. Вот он берет такие города, как Бирмингем, Стокгольм. Вот от 16 до 20 лет средняя продолжительность. Вот во Франции дошла до 23, вот перед революцией французской, да, это была достаточно высокая продолжительность жизни. Сейчас у нас фактически, ну, детская смертность вообще измеряется в промилле. Если в какой-то стране африканской, там она достигает 5%, вот считается катастрофой и так далее, да. Но это все бесплатно не дается. Это все оборачивается тем, что накапливается генетический груз. Не только вот демография растет, да бы еще полбеда, накапливается генетический груз. То есть люди с генетическими, генетически унаследованными болезнями, они выживают, они дают потомство и так далее. Ну, многие считают вот по расчетам, что это экспоненциальное накопление.
В общем, ситуация... Стремительно возрастающая, да?
Ну, экспоненциально, да, она, так сказать, ускоряющаяся. В общем-то, ситуация такая, что как это в чисто биологическом отношении вот этот вид... который мы называем человеком, да, он просто неизбежно, ну, в силу гуманизма, в силу самых лучших, самых, так сказать, ну, высоких причин. И вот он просто биологически вырождается. Значит, ну, дальнейшее либо движение назад, рожениться в сарае, там упраздняется медицина,
да,
гигиена и так далее.
Да, да. Воинов.
Да, вот туда, куда-то назад. Это, конечно, катастрофа, ну, тогда в основном-то выживут первобытные племена, наверное, которые в меньшей степени еще разрушены цивилизацией. Вот. А движение вперед, как обычно, собственно, это бывало. Ведь, понимаете, прогресс – это вот не цель, это средство сохранения в фазах неустойчивости. Да, вот на всех этапах истории так было. Что получается? Значит, удаление от естественного состояния, очередной виток удаления. Значит, генная инженерия, искусственный орган, там... углубление и расширение искусственной среды. То есть человек становится все более искусственным существом. Но другого пути, третьего пути, в общем-то, нет. Да? Uh-huh. То есть вот есть либо путь назад, либо путь вперед. Да? Вот путей назад несколько, как правило, да, синергетика нас учит. Путь вперед, вот странный аттрактор один. То есть так было всегда в истории. Вот мы изучаем историю кризисов антропогенных, глобальных в том числе.
Да? Например, какие кризисы?
Ну, скажем, был глобальный кризис верхнего палеолита. Когда 90% мегафауны уничтожено в значительной мере с участием вот этих вот очень искусных охотников, когда появились дистанционное оружие и так далее. Да? Или, то есть было не меньше 7 таких вот глобальных кризисов. Скажем, появляется стальное оружие, когда вместо профессиональных маленьких армий появляется своего рода народные ополчения, и на всей Ойкумене, от Иудеи и Греции до Индии и Китая, начинается вместо таких маленьких локальных войн с соответствующими ценностями, соответствующим отношением, в бой бросается все мужское население. Начинается катастрофическая убыль мужского населения. Да? Реакция на это становится, вот как на это самое, кризис верхнего палеолита, реакция становится там неолитическая революция. Здесь реакция на вот кризис стального оружия, да, становится осевое время, когда появляются вот эти иудейские пророки новые, появляется Сократ, Конфуций, Будда и так далее.
И что это дает? Вот, чтобы
резкое изменение ценностей. Ага. Резкое совершенствование ценностей. Да,
да?
Да. Среди всего прочего, резкое изменение ценностей. В неолит люди впервые научаются, ну, как пишет один американский антрополог, регулярно встречать незнакомцев, не пытаясь их убить. Ага. В палеолите любой незнакомец враг.
Не обязательно убить незнакомого.
Да, да, появляется. Впервые человек вступает в сотрудничество с природой. Впервые возникают межплеменные коалиции. Появляется, ну, скажем так, коллективная эксплуатация человека человеком. Вместо геноцида, вместо, так сказать, убийства или изгнания, да, более слабых племен. Племена делятся на сельскохозяйственные и воинственные. Те начинают пасти этих. Да? Возникают вот эти вот рэкетиры, говоря современные языки.
Крышевание.
Вот буквально, да, буквально. Да, да. Аналог, понимаете, как на новых этапах возникает вот крышевание. Еще Геродот пишет, вот, когда он описывает жизнь этих самых скифов. Там вот царские скифы, которые на окраинах, которые, значит, охраняют и охраняют как свою, именно вот этих самых, как рабов, но он пишет уже в терминах рабовладельческого общества, uh-huh. да? Вот. То есть появляются, возникают чифдомы, то есть вождества, где uh-huh. люди не все друг друга знают. Ну и так далее. Да, вот бронзовое оружие, революция городов, появляются города, где уже зачатки права, письменность начинает появляться, совершенно новые регуляции отношений. Вот стальной кризис вот стального оружия, да, который стимулирует вот это... То, что Яспер ставит загадка одновременности осевого времени в тех местах на огромное Ойкумене, представляете, mm-hmm. от Греции, там, Иудеи, Ближнего Востока и до Китая за 2-3 века переворачивает вся система ценностей, политических, вообще, что хорошо, что плохо, кого надо убивать, кого не надо убивать, как вести войны. То есть до этого, чем больше убьешь, тем больше тебе чести. Выбивают на камнях, вот я убил, или наш император убил столько-то, сжег столько-то городов, разрушил столько-то. Это отчет богам идет, mm-hmm. да, боги mm-hmm. за это тебя поощряют. Вот за год я совершил столько-то подвигов, убил столько-то людей. Вот резко меняется система политических ценностей, меняются формы организации социальной, ну и так далее. Такие вещи вот в глобальном масштабе, но по последствиям, не менее 7 за всю историю, предыстории, вот 7 mm-hmm. таких крупных блоков.
Какой ближайший к нам?
Ну, ближайший к нам до сих пор, наверное, был все-таки вот индустриальная революция, которая наступила после вот глобального кризиса сельскохозяйственной цивилизации, сельскохозяйственной культуры, и которая вот, ну, это как бы, понимаете, комплексная смена каждый раз, смена типа технологий, То есть технологии становятся, возрастает их удельная продуктивность. Ну, эффект положительный на объем разрушений. Да? Вот, изменяется тип мышления, изменяется внутреннее разнообразие социальной организации, да? Вот, но изменяется, если угодно, мораль. Если угодно мораль, потому что, ну, я повторяю, слово мораль возьмем в кавычках, потому что это гораздо более широкий комплекс. Да. Во всяком случае, качество регуляторов совершенствуется после каждого такого кризиса. Хотя воспевать кризисы, конечно, ни в коем случае не следует, потому что для системы в целом это кризис, а для подсистемы это катастрофа. А подсистемы — это люди, понимаете, это всегда связано с катастрофами. То есть что у нас здесь получается? Что рост технологий, вот каждая новая технология, не только боевая, но и производственная, она влечет за собой, знаете, этот синдром предкризисного человека, эйфория, ощущение всемогущества, вседозволенности, безнаказанности, да, всплеск вот такой вот агрессии, всплеск экспансивного такого развития, потом происходит кризис, катастрофы, и происходит отбор, отбор ценностей, отбор социумов, способных жить с новыми технологиями. И вот после того, как происходит эта притирка, фитинг, да, вот, после того, как это произошло, после этого, чем более мощная технология, тем менее она оказывается убойной. Но только после того, как произошел фитинг. Потому что каждая новая технология, она вот...
вот, это вот... Сначала она себя проверяет на убойность, да?
Ну, на убойность, на разрушительность. Потому что каждая новая технология разрушительна. Для природы, для общества, для человека, да?
Она агрессивно становится, да?
Конечно, конечно. Ну, агрессивно, понимаете, не она, как вы понимаете, да?
Это вот ее применение.
Возникает дисбаланс
техногуманитарный. Потому что самое легкое применение, вот, применить разрушение. А не применить ли нам,
ну, понимаете, господа? А всякое созидание, оно разрушительно. Оно имеет свой аспект разрушения. Вот физика, понимаете, вы не можете, как один физик, можно все испачкать, ничего не почистить, но нельзя что-нибудь почистить, ничего не испачкав. Да? Это законы термодинамики. Вот. То есть всегда производство, оно сопряжено с разрушением. А есть оружие, ну, орудия, да, технологии, которые прямо направлены на разрушение, на войну, на убойность. Вот. Но вот дальше, после того, как человечество, вот, скажем, да, носители оружия, притерлись к новой технологии, вот чем более мощные технологии, тем менее они убойны, тем менее они по существу оказываются разрушительными. Вот вы все спрашиваете про войну, да? А я вам скажу такую вещь. Мы тоже сначала, когда это рассчитывали, мы, ну, как-то принято считать, что вот самые убойные — это войны. Это не так. Всегда львиную долю социальных убийств, насилия социального давали не войны, а быт. Больше всего люди убивают друг друга в быту. И поэтому вот расчеты, вот здесь книжка у вас лежит, «Антропология насилия и культура самоорганизации», да? Вот там показано, что, скажем, кухонные ножи, там стеклянные бутылки, хозяйственные топоры, там охотничьи ружья, то есть масса вот такого вот скарба, который не создан для убийства человека человеком, от него гибнет больше людей регулярно, да, вот в целом, чем от всех видов боевого оружия вместе взятых. Вот это вот то, на что надо обратить внимание, потому что в быту мы, понимаете, когда мы получаем грозное оружие, мы либо сами себя уничтожаем, либо мы притираемся к этому оружию. Человек с ружьем в общем и целом, он менее опасен, чем человек с кухонным ножом. Вот, так сказать, момент, который... Это просто арифметика. Это арифметика, это вот то, что приходится иметь в виду.
Часто с помощью этой арифметики оправдывают насилие. А вот знаете, как говорят, вот вы все говорите там о 30-х годах, 40-х, 50-х, о Гитлерах, Сталинах и так далее. А во время таких-таких, сколько умерло людей вот там за 90-е годы? Вот как вот такие вещи?
Это неправда. Это просто, ну, это просто арифметически неправда. Ну, есть арифметика, понимаете, есть философия, есть арифметика. Вот, значит, сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, вот в 90-х, начале 2000-х годов, в число, это самое, взаимных убийств, включая вооруженные конфликты, быт и политические репрессии, да, вот три параметра, число взаимных убийств уступает числу самоубийств. Вот впервые в истории люди чаще убивают сами себя, чем друг другу. Ну, могу даже на память привести некоторые цифры. Да, взаимных убийств где-то всего насчитывается, ну, порядка там, ну, больше 500 000. А самоубийств в год где-то сейчас, вот по данным ВОЗ, за 800 тысяч. То есть такого в истории, видимо, никогда не было, чтобы люди чаще убивали сами себя. Значит, почему возникает иллюзия вот такого роста? Ой, сколько народу погибло в 90-е годы и так далее. Потому что, ну, это в психологии называется ретроспективная аберрация. Вот когда ситуация улучшается в какой-то области, растет неудовлетворенность, потому что растут ожидания, мы сейчас... Как никогда люди, вообще, да, человечество, как никогда чувствительны к насилию, как никогда нетерпимы к насилию. Каждый акт насилия, физического, даже морального насилия, вызывает совсем другие эмоции, совершенно другие реакции, чем это было еще 100 лет назад. Если там отец избивает жену, где-нибудь, или родители избивают детей, да, то это событие, это может вызвать, это там по телевизору могут показывать, это возмущение родителей, вот там избили ребенка, это по телевидению показывают там и так далее, да, причем много раз по всем каналам, это создает такую вот иллюзию возрастающего насилия. То есть у нас совсем другое отношение к насилию. И вместе с тем необычайно возросла цена насилия в силу развития технологий, это вот так называемый закон техногуманитарного баланса, да, более мощные технологии повышают цену индивидуального действия. Угу. То есть повышают, снижают дуракоустойчивость общества. Есть такое понятие в технике, дуракоустойчивость, foolproof, да?
Да.
Дуракоустойчивость. Вот чем мощнее технологии, тем больше общество зависит от дурака, вообще социальная устойчивость, если общество не успело выработать соразмерные механизмы регуляции. Политические, там, экономические, нравственные и все прочее. Вот этот момент, потому что каждый, если в 20 веке удалось избежать глобальной вот, ядерной войны за счет того, что локализовали вот в этих, ну, канализировали, да, в локальные конфликты, Вьетнам, и, там, Афганистан и все прочее, да, где, я повторяю, там порядка 50 миллионов человек погибло, да, но все равно это как бы холодная война, как бы считается, да, локальные войны, всего 50 миллионов, да, мы пять раз возьмем в кавычки слово «всего», вот, то в 21 веке продолжение вот этой тенденции уже становится контрпродуктивным, невозможно, потому что так развиваются технологии, что, как писал один американский ученый, 20 век был веком оружия массового поражения, 21 век становится веком знаний массового поражения. Оружие, самое разрушительное оружие, становится все более дешевым, все более доступным, доступ к информации и к технологиям растет. И уже если в 20 веке государства могли контролировать, причем не все, самые развитые, самые мощные правительства, которые стали вменяемыми, слава богу, а могло это повернуться иначе, да, там был целый ряд в 60-е годы моментов, да, когда все могло повернуться иначе, удалось дожить до 21 века, что 50 лет назад далеко нельзя было гарантировать. То вот сейчас развитие нанотехнологий, мини-атомных бомб, там, генной инженерии, робототехники приводит к тому, что глобальные катастрофы могут быть вызваны, ну, деятельностью, ну, отдельных придурковатых гениев, скажем так, компьютерных гениев там и всех прочих, да, когда, ну, сейчас уже в близком будущем прогнозируются такие применения боевые вот всех этих, казалось бы, игрушек, которые государство уже, вот, вот методов контроля, ни технологического, ни нравственного, по большому счету, нет на сегодняшний день.
Помните, когда сразу после 11 сентября была первая и устойчивая мысль, самая распространенная, какое государство за этим стоит? Какая мощная машина за этим стоит? Mm-hmm. Невозможно, чтобы какая-то группка здесь, группка там, вообще тогда почти совсем не говорили о каком-то сетевом терроризме, об организации.
Совершенно верно.
Говорили, кто за этим стоит? Вы мне скажите, кто? Кто?
Афганистан, да. Какое Ирак, государство послало? Да, вот Ирак там, да. Вот давайте
кто организовал, да. Кстати, ряд действий, который потом корректировался как поиски где-то групп, там, пещеры Бен Ладена или прочего, старец горы в новом виде.
Ну, да, историю, а сейчас уже речь идет, это не секрет, об этом пишут очень серьезные технологи, речь идет о разработке нанобактерий, которые могут, вот представьте себе такую ситуацию, уничтожать людей, внедряться в людей по каким-то особенностям генофонда. Ну, например, мне не нравятся негры. Мне не нравятся,
а мне не нравятся китайцы. Белые, да.
А мне не нравятся китайцы.
Да.
Да? А мне не нравятся вот люди там с голубыми, а мне не нравятся длинными носами и так далее. И это, если это становится достоянием, в общем-то, доступно, вот, ну, по сути говоря, мальчишкам, которые не умеют еще и не способны предвидеть отдаленные последствия. Вот представьте себе такую ситуацию. Да? Сидит один в Китае, гений, один в России, один в Англии, один там в Африке, и начинают вот так друг друга это самое, мстить и отвечать. И в принципе, и причем даже предполагается, что эти нанобактерии, они обладают такой агрессивностью и такой эффективностью, что если они вообще вырвутся из-под контроля, то за сутки могут уничтожить все белковые молекулы. Они просто разрушат их. Вот варианты пока фантастические, но которые вот уже это обозримое будущее. Один из вариантов обвала.
У нас в гостях Акоп Назаритян. У нас сейчас достаточно мало времени остается. И я бы хотел задать такой вопрос. Вот вы все, вот сейчас вот несколько вещей, которые мы говорили и рассказывали. Что такое с точки зрения психологии, реакции на события, предвидения событий? Вот то, что вы сказали, 524 раза было рассказано нам в кино, в романах, в книгах, в компьютерных играх, где угодно. Вот что делает человечество, рассказывая самому себе, кажется, что фантастически, про всемирных хакеров, про феномен там миллениум, что угодно, как с этим можно сделать. Да, и в башни уже там, в небоскребы 20 раз врезались самолеты, прежде чем это произошло в действительности. Вот что человечество делает для
себя? Сергей Александрович, вот в психологии различают два понятия. Self-fulfilling prophecy, самоосуществляющееся пророчество, и self-non-fulfilling prophecy, самонеосуществляющееся пророчество.
Да.
Значит, вот с одной стороны, мы можем себя уговорить. И вот один только пример, быстро. Вот американские психологи провели исследование американцев китайского происхождения, их биографии, уже умерших людей. Вот в американском гороскопе можно прогнозировать по дате рождения, можно прогнозировать дату смерти. Ну, этот самый месяц. Вот если родился, скажем, в сентябре, то умрешь там в мае, скажем, да? Вот они проанализировали довольно большое число вот биографий, сравнили с формулой, очень высокая корреляция. Потом взяли контрольную группу американцев не китайского происхождения, тоже умерших, тоже с известными биографиями, абсолютно никакой корреляции. Понимаете, вот, что такое self-fulfilling prophecy? Если мне с детства внушили, что я умру в таком-то месяце, да, это, с одной стороны, идет протекция психосоматическая.
Это мне как бы полагается, да?
Это, с одной стороны, протекция. В другие месяцы я гораздо более устойчив, так сказать, психосоматически. А в этот месяц у меня резко снижается устойчивость.
Или наоборот. В этот месяц я вообще перехожу только на зеленый, я правильно веду образ жизни.
Нет, получается, что вот как только если я заболел, если я попал на фронт и так далее, то я знаю, что... Ну, они к смерти... Китайцы традиционно к смерти немножко иначе относятся, чем мы, скажем так. Это не такая катастрофа, как в нашем понимании, да? Ну, это как бы вот... То есть, очень высокое совпадение. Это self-fulfilling prophecy. Здесь таких примеров можно приводить очень много. А есть self-non-fulfilling prophecy. Вот само неосуществляющееся пророчество. Значит, я, если мне четко спрогнозирую, ну, допустим, что по вот, складу, по своей конституции, по типу крови, вот я склонен к таким-то болезням. Значит, я должен воздерживаться от того-то, того-то.
Ну, да.
Если я это принимаю во внимание рационально и умело, то я действительно могу болеть гораздо меньше, чем если бы я этого не знал, ну и так далее. То есть вот два момента. И то, и другое работает. Вот человечество, с одной стороны, само себя пугает. Вот мы стараемся, ну и в журнале, там, в обсуждениях, показать, что, ну, здесь, ну, это предрассудки. Вот предрассудки, предубеждения, растет насилие и все прочее. Не растет насилие, растет чувствительность к насилию. Растет цена насилия. Просто надо понимать, оценивать, что сделано исторически, до чего мы все-таки дошли, какой огромный прогресс в этой области вот, к нашему времени, даже если брать один 20 век. А с другой стороны, вот смотреть, какие реальные угрозы существуют и какие опасности. Потому что не всякая угроза есть опасность. Это два разных понятия в психологии. Да? Опасность – это величина, определяемая отношение угрозы к готовности субъекта ей противостоять. Вот если вы осознаете угрозу, если вы ее понимаете, чувствуете и так далее, то опасность снижается к минимуму.
Угу.
Да. Дома, вот Один пример. Дома, когда вы приходите домой, угроз гораздо меньше, чем на улице, там, на производстве и так далее. Но любой милиционер, любой врач скорой помощи, социолог вам скажет, что львиная доля несчастных случаев, убийств и так далее происходит именно в домашних условиях. Потому что вы, когда приходите домой, вы расслабляетесь, в отличие от того, как вы находитесь на улице, да, вы расслабились, вы минимальные угрозы ошибочно оцениваете как нулевые. Вот. И тут возрастает опыт. Если вы с ребенком вышли на улицу, то у вас то вы все внимание на ребенке, вы видите, сколько там, вы понимаете, сколько опасностей. Дома вы заперли дверь, и кажется, что все спокойно. А ребеночек находит вот ситуации. Угроза и опасность.
И что делать?
Что делать? Значит, понимать угрозы, да? Понимать, осознавать угрозы, не впадать в истерию. Да? И работать над осознанием, над пониманием угроз, над механизмами блокирования угроз, так сказать, снижения опасности, соответственно. Вот, проще говоря, это то, чем мы в нашем журнале и
занимаемся. Вот я только хотел сказать, что и вот журнал
один из аспектов.
«Психология, социология, истории», ну, в общем-то, здесь спрашивают из Петербурга, можно ли его где-то достать, где-то увидеть.
Да можно, его прежде всего выписать. Его можно выписать. Он очень дешевый. Годовая подписка 180 рублей сама по себе.
Это можно посмотреть в интернете, да?
Это можно и в интернете посмотреть. Можно позвонить, можно я назову, вот это, он издается в городе Волгограде сам по себе. Печатается. Ага. Вот 8-844-2-44-74-56. Это прямо в издательстве. Можно заказать прошлые номера.
Посмотрите у нас на сайте.
Это прошлые номера. За прошлый год можно. Новые номера, потому что здесь много интересных материалов готовится.
Наверное, спасибо большое.
Это некоммерческое.
Спасибо. Акоп Назаритян. Изучаем историю, большую и малую. Спасибо.
Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!